Господи, мы славим Тебя. Весь мир не сложен для Тебя, все события, которые происходят, не сложны, Господи, для Тебя. Нет ничего, что могло бы сравниться с Твоей властью, с Твоей силой, с Твоей мудростью, с Твоей добротой, с Твоей заботой, с Твоей справедливостью. Ничего в этом мире, Господи. Ты правишь, и Ты правишь идеально, абсолютно совершенно, безо всякого изъяна. Ничего не происходит просто так, ничего не происходит, потому что какой-то злой человек или какой-то злой бес это просто решил сделать. Никто не может, Господи, сделать никакого зла, кроме того, которое Ты позволишь произойти. Мы славим Тебя, Господи, мы поклоняемся Тебе, мы благоговеем, Боже, перед Тобой. Мы здесь собрались перед Твоим лицом. Потому что мы сейчас особенно ярко осознаем, мы нуждаемся в Тебе, Боже. Мир, в котором мы живем, казался нам надежным 4 месяца назад. Сейчас мы испытываем потрясающие нашу душу уроки, проповеди из обстоятельств, из новостей, из того, что происходит. Это громогласная проповедь, что мир лежит во зле, что люди не обладают властью, что не они правят, и что этот мир злой, ненадежный, предающий наши души, наши жизни, наши семьи, наши церкви. Нет ни одного человека, ни одного государства, на которое можно было бы положиться. Благодарим, Господи, за эти нелегкие для нашей души уроки, но такие целебные для нашей души уроки. Все меркнет, все практически вызывает отвращение в нашей душе. И душа ищет, жаждет найти что-то истинное, что-то ценное. И многие души обманываются и живут в иллюзии, полагаются опять на людей, опять на политические системы, опять на политических лидеров, опять на какие-то надежды, иллюзии свои, мечты свои. Но мы, Господь, хотим полагаться на то, что никогда не предаст и не подведет. Мы к Тебе бежим. Мы хотим, Господи, свои души сейчас приблизить к Тебе. Благослови нас. Мы здесь, и мы говорим, говори, Господи, ибо слушают рабы Твои. Говори прямо в наши души, Господи. Дай нам поклоняться Тебе сейчас, вслушиваясь в слова Твои, рассуждая и приводя души в преклонение перед Тобой. Дай нам, Господь, находить в Тебе покой. И больше того, дай нам найти в Тебе радость, даже в этих обстоятельствах. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе. И прошу, Господи, помилуй меня, ибо я человек грешный, и дай мне благодать Твою проповедовать Слово Твое. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 1 главу, 4 стиха. Мы начинаем серию проповедей, чуть позже я о ней больше скажу, серию проповедей, которую я предварительно назвал «Сердце Иисуса Христа в Евангелиях». Мы сделаем сейчас, буквально сразу мы нырнем в текст Евангелия, который говорит о Христе, и потом я уже скажу немножко об этой серии, и в конце у нас будет время определенной молитвы и посвящения. Евангелие от Луки, 1 глава, с 1 по 4 стихи. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, говорит Лука, под воздействием Духа Святого, под воздействием богодухновенного процесса, когда Бог хочет выразить свои слова и говорит через Луку, он говорит, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала, по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Мы будем говорить о пользе изучения жизни Иисуса Христа, Его сердца, которое было явлено на земле. И начнем мы говорить с того, что драгоценный Иисус Христос был центром для души христиан первого века. Это то, что мы видим в этом отрывке. Лука говорит, как уже многие начали составлять повествование. Это повествование об Иисусе Христе. Это повествование, которое рассказывали о жизни Иисуса, о Его рождении, о предсказаниях о Нем, о Его рождении, о том, как Он жил, о том, как Он служил, о том, как Он оказал невероятное влияние на людей, которые рядом были с Ним, Его учеников, которые были дальше, в конце концов, на весь мир. Это повествование о том, как явилось сердце Иисуса Христа здесь на земле. И здесь евангелист говорит, для нас, он говорит, это известный факт, он говорит, уже многие, не отдельные лично, но очень многие, он говорит, мы смотрим на христиан, мы смотрим на людей, которые пытаются, ну, они активные христиане, и мы видим, на чем они сосредоточены. Они начали составлять повествование, они говорят о Христе, они говорят о Его личности, они передают события, как это было, как Его жизнь, как открылась Его красота. Они сфокусированы на Нем, они видят драгоценность в Нем, и поэтому они даже составляют повествование, они записывают, чтобы те, до кого они не могут дойти, чтобы они получили эти письма, и они могли вглядеться в Иисуса Христа. Или те, которые уже слышали, могли перечитывать эти факты, рассуждать над ними и анализировать их. Лука говорит, вот это первый век, это начало христианства, и он говорит, многие сосредоточены на Иисусе Христе, и они проповедуют об этом, они говорят об этом, они говорят о драгоценном Иисусе Христе, и они записывают и передают. Его жизнь была в центре их внимания, Его служение, влияние Иисуса Христа, Его сердце, это все захватывало христиан. Они не просто приняли новую религию, которая их захватила своей стройностью богословской выкладки или своим каким-то удивительным моральным кодексом или еще чем-нибудь. Очень много хороших вещей есть в христианстве. Но их главный фокус был на Христе. Поэтому они сосредоточены. Поэтому мы имеем четыре Евангелия, когда они дополняют друг друга с разных сторон, разные детали жизни и сердца Иисуса Христа нам описывают. Эти первые христиане познавали Христа, и они восхищались Христом. Он буквально захватывал их душу. Личность Иисуса Христа и отношения с этим Господом трансформировали детей Божьих в то время. Изменяли их очень сильно. Изменяли их души. Наполняли эти души потрясающими переживаниями, когда они смотрели на Христа, когда они наслаждались им, когда их душа изменялась. Поэтому они не могли не писать о Его жизни, поэтому они не могли не говорить о Его сердце, поэтому они не могли уйти в какие-то, даже, может быть, хорошие части христианской жизни и их поставить фокусом своего внимания, их поставить в центре. Нет, многие начали составлять повествование об Иисусе Христе. Дальше Лука говорит, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Событиях жизни Иисуса Христа, связанных с Его жизнью, с Его влиянием. И здесь он говорит, что эти события или эти детали, когда он что-то сказал, как он себя чувствовал, как он заплакал, как он в Гефсиманском саду был, испытывал такое напряжение, что через потовыделяющие вот эти вот поры кровь буквально проникала и капала с его лба, как его предавали, разные другие вещи. Все эти детали, он говорит, нам совершенно известны. Он говорит, если мы говорим о Христе, мы не говорим о чем-то или о ком-то таком, что ну как-то до конца непонятно. Вот это в христианстве понятно, и вот это, вот там какая-нибудь традиция, или как богослужение должно пройти, или там какие-нибудь некоторые заповеди, это нам совершенно известно. Христос это, ну, мы иногда, да, мы говорим об этом. Нет, он говорит, совсем не такая картина. Он говорит, мы говорим о Христе? Конечно, братья и сестры, детали Его жизни нам совершенно известны. Потому что мы о них постоянно говорим, потому что мы на них сфокусированы, потому что мы не только говорим об этом как о чем-то правильном, мы действительно испытали в своей жизни, по милости Божьей продолжаем испытывать драгоценность этих отношений с Ним. Его красота захватывает нашу душу. Мы понимаем, что нам ко Христу нужно. В любых обстоятельствах мы говорим, нам нужно приблизиться к тому месту, где мы Христа познаем максимально. Хлебопреломление – Постоянная заповедь, которую мы исполняем, Евхаристия, она проповедует нам о Христе. Иисус сказал, делайте это, вспоминая меня, вспоминая мои страдания. Это фокус на Христе. Мы проповедуем Евангелие, спасение для людей. Евангелие, которое нас освещает на практике, в центре его, Иисус Христос. Мы говорим, Новый Завет, он заключен между людьми и Богом, что Бог будет прощать не за их дела, потому что так все идут в ад, но будет прощать благодаря жертве Иисуса Христа. В центре Евангелия Иисус Христос. Нет другого имени под небом, которым можно было бы спастись. Везде центр Иисуса Христа. Поэтому Лука говорит, мы говорим о совершенно известных вещах. Это, друзья мои, христианство. Мы называемся христианами. Поначалу ученики называли себя учениками Иисуса Христа. Они следовали своим Господом, Он был их учитель. Потом они так часто говорили о Христе и наполняли этим учением о Христе, не о религии просто, не просто о хороших вещах, не просто о моральных стандартах. О Христе они говорили постоянно, так что наполняли этим учением города, и поэтому их начали как позорно, как ругательно называть христианами. Это те, которые вот с этим Мессией связаны. Лука говорит о совершенно известных между нами событиях. Служение, чуть ниже написано, как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами. То есть они видели Иисуса Христа с самого начала, они это объективно воспринимали, это не было эмоциональное просто переживание, это не было мистические какие-то там образы, непонятно как толковать или каждый... Это были объективные факты, это была объективная, реальная, достоверная история, они были там. И эти служения этих очевидцев, очевидцев жизни Христа, было настолько пламенным, они настолько были увлечены Христом, они настолько были сосредоточены на Христе, что события его жизни или детали его жизни становились совершенно известными для других христиан, которым они служили. Они говорили об этом, они не уставали, они ясно понимали, нам Господь Иисус Христос нужен. Поэтому Лука говорит о очень понятных вещах. Он говорит, Христос в центре нашей жизни. И мы знаем его хорошо, потому что он в центре. Слово, которое здесь написано, известных, о совершенно известных между нами событиях, это слово с греческого оригинала может быть переведено и как полностью удостоверенных, то есть абсолютно достоверных событиях. И мы в них полностью удостоверены, мы не сомневаемся, так они преподнесены. Или еще по-другому это может быть переведено как вполне уверенные события. Мы приобретаем полную уверенность. Лука говорит, мы слышим, мы видим подтверждение, мы видим реальное влияние того, что Иисус делал до сих пор до нас. Мы совершенно в этом, мы это знаем, настолько, что мы в этом очень уверены. Очевидцы, которые видели явление красоты Иисуса Христа, настолько правдиво и настолько воодушевленно, с такой невероятной нежной любовью, с такой твердостью, с такой преданностью, говорили о Иисусе Христе, говорили о Его жизни, говорили о Его сердце, что христиане от их служения обретали удивительно совершенное и очень уверенное, удостоверенное, убежденное познание Иисуса Христа. И они переживали эту нежность отношений со Христом. Настолько переживали, что они готовы были, и не просто готовы, но реально практически отдавали свои жизни за преданность Христу. Личность Христа для них, для их сердца становилась настолько драгоценной, что она становилась, если сравнить на весах их сердца, что для них дороже, то она становилась для них сильнее и дороже, чем грех, который приносит удовольствие. И эта личность просто вытесняла эти грехи из их жизни. Эта личность Иисуса Христа становилась настолько драгоценной, что она становилась дороже даже очень близких людей. И человек был готов расстаться с ними ради Христа. Если возникала такая ситуация, если родственники отрекались из-за того, что человек начинал верить во Христа. Или если человеку нужно было отдать свою жизнь, свое здоровье за Христа. Это не было легко, это не были фанатики, это были живые люди со слезами на глазах, с переживаниями за своих близких, с болью. Но Христос для них настолько много значил, что они это делали. Они были совершенно удостоверены, и они наполнялись драгоценностью и этой сладостью отношений со Христом. Это первое христианство. В центре души первых христиан, очевидно, был Христос. Это тот процесс, который был. Конечно, первые христиане не были идеальными, у них были проблемы и так далее. Но это то, что было ясно представлено в церкви. Смотрите дальше. Лука дальше продолжает. Он говорит, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова. Очевидцы жизни Иисуса Христа были восхищены им, были изменены им. Они начали жить странной жизнью. Жизнью, которую они ясно понимали, невозможно для них была бы сама по себе. Бог дает такую жизнь, Он выводит на совершенно другой уровень жизни. Это сверхъестественная для человека жизнь. То, как он может радоваться в страданиях, то, как он может быть милосердным к обидчикам, то, как он может прощать тех, кто поступил с ним несправедливо, невозможно для людей. Только люди, которые действительно вглядывались в Христа, приобретали такую сверхъестественную возможность. Она излучалась от Христа, от отношений со Христом. И поэтому люди были восхищены. Это не было просто правильные слова, это были правильные слова, которые жили в их сердце, которые бурлили в их душе и изливались наружу. И поэтому они свидетельствовали об этом. Они были изменены красотой Христа настолько, что это сделало их, написано, служителями слова. Не лекторами, не теоретиками. Не презентаторами, которые могут красиво выкладку сделать и сиять перед публикой. Не теми, которые пытаются возвеличиться в религиозной сфере и приобрести какой-то авторитет и почет в какой-то там вот этой вот духовной сфере. Нет, они как Иоанн Креститель, увлеченные Христом, как Иоанн Креститель говорит, мне должно умаляться моя популярность, моя знаменитость, моя значимость для людей, это должно умаляться. И он говорит, мне должно умаляться о Христу возрастать, он должен сиять. Поэтому, когда мои ученики оставляют меня и следуют за ним, я счастлив. Когда люди перестают восхищаться мной, но восхищаться Христом, я счастлив. Когда они забывают меня, потому что они помнят больше о Христе, я счастлив. Это смысл моей жизни, чтобы он сиял. Таким образом, это люди, которые стали служителями слова, они не могли не говорить о Христе. Они буквально были как порабощены этим, их душа была захвачена, это был плен, но это был сладостный плен, они были счастливы так жить, они не могли молчать, их жизнь характеризовалась тем, что они стали служителями слова о Христе. В греческом оригинале, в этом тексте, есть еще одно слово, которое в переводе на русский язык его нет у нас. Там есть слово «становиться». То есть они стали служителями слова. Смысл никак не меняется в переводе, но это хорошее слово. Оно подчеркивает, произошел какой-то момент, какая-то перемена в них, которая их изменила. Они были другими до этого, и вот они стали иными. Теперь люди, когда смотрят на них, они видят, что эта жизнь может быть охарактеризована, это человек, это слуга, это служитель слова. Он жизнь свою подчиняет тому, чтобы передавать слово о Христе дальше, чтобы через эти слова Дух Святой являл славу Иисуса Христа в сердцах людей. Христиане настолько были осчастливлены Христом, настолько понимали важность сосредоточенности на Иисусе, что это изменило их. И они стали служителями слова, слова о Христе. Они больше не могли молчать. Они не могли молчать о таком драгоценном Господе, который столько для них сделал. Они больше не могли ставить кого-то еще или что-то еще в центр своего внимания, или в центр внимания других христиан или неспасенных людей, в центр своего общения, в центр своих приоритетов, в центр своего расписания, в центр жизни своей семьи. Они не могли. Христос настолько был драгоценен. Это просто естественный процесс, это естественное веление их сердца было. Их сердце было пленено этим, и они были счастливы в этом плену. Они больше не могли молчать о своем Спасителе. Во всех событиях их жизни, во всех трудных вопросах их жизни они бежали ко Христу. Но они не просто бежали, они влекли туда других людей. Они не могли испытывать такие суперличные взаимоотношения, такую секретную, таинственную, глубоко внутреннюю духовность. Это духовность, которая переливалась наружу. Им хотелось быть с теми, которые также любят Христа. И хотелось вместе с ними страдать, вместе с ними служить, вместе с ними петь, вместе с ними поклоняться, вместе с ними слушать Слово Божие, вместе с ними познавать Христа, вместе с ними делиться разными деталями, разными сторонами, как они познали Христа, как они видят Его в Его жизни, как они видят в Его влиянии, которое сейчас после Его жизни распространяется. Они хотели быть с ними, они хотели быть рядом, они хотели испытывать это бурление, говорение, молитву о Христе, пение Иисусу Христу. Это то, чем они дорожили. Это влекло их туда. Поэтому сутью их жизни стало бежать ко Христу и влечь других к Нему же. Они стали служителями слова о Христе. Они были христианами. Это значит, человек увлечен Христом, наслаждается Христом, утешается Христом, испытывает усиление Христом, трансформируется его душа, его характер, его привычки, его жизнь с Иисусом Христом. Это то, что наполняет их общение, это то, о чем они хотят говорить этому миру. Это единственная надежда, единственный момент, где человек может испытывать счастье, это рядом со Христом. Они писали гимны о Нем, они преклонялись перед Ним, они жертвовали собой ради Него. Такая сосредоточенность на Боге, Иисусе Христе, стала очевидна в христианах с первых дней. Буквально, когда Дух Святой сошел, если мы будем читать книгу Деяний, первую главу, мы сразу же увидим, Дух Святой приходит, наполняет сердца верующих, Он дарит им определенные дары, в частности, один из даров, который был подарен, дар иностранного языка, они не изучали его, но тут же обрели способность проповедовать истину на другом языке, и они сразу начали это делать. Они не сказали, давайте подготовимся, и где-то, я думаю, удобнее будет нам через месяц начать. Или даже лучше, давайте пройдем некоторую школу, ну, может быть, через полгода, тогда уже мы все детально, правильно это сделаем. Они сразу же начали говорить. Они были восторжены о Христе, они тут же обрели способность проповедовать парфянам, медянам и так далее, из разных стран. Они начали проповедовать о Христе, люди смотрят, они удивляются, какое странное что-то, явление какое-то. Люди ведут себя странно, они начали как-то это анализировать. И тут апостол Петр выходит вперед, и он начинает пророчествовать, и он начинает проповедовать из Ветхого Завета, и он начинает говорить, и все сводит к Иисусу Христу. И он проповедует Христа тут же сразу. Организуется или появляется церковь, многие люди обращаются. В 4, в 3 главе апостол Петр и Иоанн, они шли, они увидели человека, который был больной, они исцелили его, Бог через них исцелил их. В 4 главе книги Деяний, вы можете посмотреть, книга Деяний, 4 глава, с 1 стиха. Когда они говорили к народу, эти апостолы, об Иисусе Христе, к ним приступили священники, религиозные деятели, иерархи и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ. Им это очень не понравилось. И проповедуют в Иисусе. Здесь использован даже такой странный оборот «в Иисусе». То есть это такая полная связь со Христом в Иисусе воскресение из мертвых. И наложили на них руки, арестовали другими словами, и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие же из слушавших слово уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалиме начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, все эти люди высокого такого чина, и прочие из рода первосвященнического. И поставили их посреди, спрашивали, какую силою и каким именем вы сделали это исцеление. Чуть ниже, с 12 стиха, они начали свидетельствовать, и потом это свидетельство сводится вот к чему. Петр говорит, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, кроме Христа имеется в виду, которым надлежало бы нам спастись. Они свидетельствуют этим людям, Христос в центре. Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди не книжные, не образованные, с не какой-то возвышенной речью и с всегда правильными формулировками и точными выражениями. Это были очень простые люди, необразованные люди. Они ясно видели, что это люди не книжные и простые. Они удивлялись, как они могут так говорить, как они могут иметь такую убежденность, как они могут так логически показывать все. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Они просто сияли Христом, они вели себя подобно Иисусу Христу в этой трудной ситуации. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки, и приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем опровергнуть этого всего. Но чтобы более не разгласилось это в народе с угрозой, то есть будем угрожать им, запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей, чтобы не говорили о Христе. Потому что это то, чем характеризовались первые христиане. Они говорили о Христе. Они видели ответ во Христе для каждого вопроса своей жизни. Запретим им. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите или подумайте сами, рассудите, справедливо ли перед Богом, который сейчас здесь и смотрит на нас, слушать вас более, нежели Бога. Даже для иудаизма, для вашего понимания, конечно, уже слушать больше Бога. И дальше он говорит, мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Вы просите невозможного от нас. Вы хотите забрать у нас Христа, вы хотите забрать у нас возможность нести служение Слова Божьего о Христе, вы хотите забрать у нас возможность говорить о Христе для церкви и вне церкви, вы забираете у нас жизнь. Для нас это невозможно. Мы не можем. Вы угрожаете нам, у вас есть власть, вы можете что угодно сделать, но мы не можем. Мы не можем молчать об этом. Мы не можем это спрятать у себя где-то там внутри. Мы не можем это превратить в какое-то сухое теоретическое, там какие-то выкладки религиозные и где-то там положить. Мы не можем, это переполняет нас. Вы можете забрать у нас нашу жизнь. Вы не можете лишить нас того, чтобы мы любили Христа и говорили о Нем. Нам не нужна жизнь без этого. Заберите нашу физическую жизнь, но наша душа будет жить настоящей жизнью. Жизнью с большой буквы, жизнью, которая переполняет нас. И это жизнь от Христа. Мы Его любим. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за произошедшее. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они пришли к христианам, они рассказали, какая угроза для их жизни и вообще для христиан. И вот эти христиане, церковь реагирует. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу. Они начали молиться и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, море и все, что в них». То есть ты над всем. И чуть ниже с 29 стиха они приходят вот к чему, и они говорят этому Богу. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим, мы рабы Твои, мы пленены Тобой, Твоей любовью, Твоей красотой, дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Бог говорит, как мне нравится то, что вы делаете. Как мне нравится то, что вы увлечены сыном моим. Как мне нравится то, что вы ясно понимаете, в центре чего находится Иисус Христос. Он центр всей вашей души и вашей жизни. Как мне нравится ваша молитва, что в этом суть вашей жизни, в этом ответ для всех проблем вашей жизни. Христос в центре всего, живите им. Я буду делать чудеса, я буду защищать вас. Стефана убьют уже очень скоро за проповедь о Христе, но он будет счастливым из счастливых, и вы будете счастливы, когда вы живете Христом. Мне нравится это, и Бог делает землетрясение об этой молитве. Петр и Иоанн приходят и говорят, мы не можем молчать. Их окружают другие, которые находятся в опасности, и они говорят, наша жизнь – это Христос. Наша жизнь – это не сохранить иудейство. Наша жизнь – это не быть евреями. Наша жизнь – это не сохранить политическую структуру. Наша жизнь – это Христос. Это все, и это ответ для всего, для любой ситуации. И Бог говорит, мне нравится это, потому что это правильно. Это единственный ответ для нашей жизни. Будьте сосредоточены на Христе. Нет другого выхода для нашей жизни. Иначе жизнь не нужна, это не жизнь. Первые христиане жили этим, и Лука свидетельствует об этом. Он говорит, это совершенно известно, это дошло до нас. Эти люди изменились, они стали служителями слова. И дальше он говорит о себе. Он говорит, я не исключение из правила. Он также пылал личностью Мессии. Он также не мог молчать. И он обращается и говорит к этому достопочтенному Феофилу. И он сосредотачивает его на самом главном. Достопочтенный – это такой титул, который обычно носили люди, которые высокопоставленные были. Но Лука, несмотря на то, что он очень высокопоставленный, это его не смущает, он хочет позаботиться о нем, и поэтому он решает совершить сложнейший исследовательский труд, совершить сложнейший писательский такой наставительный труд для своего друга. И он говорит, рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку, описать тебе достопочтенный Феофил. Рассудилось, он говорит, я порассуждал, я подумал о твоей ситуации, я принял решение, я потружусь очень сильно, чтобы передать тебе очень подробно о жизни Христа. Он говорит, я сделаю тщательное исследование, я служитель слова, Божье слово для меня ценно. Мои слова ничего не значат. Слово Божие обладает мощью и властью. Поэтому я смиряю себя, я упражняю себя, я склоняюсь в нашем случае над уже записанной, завершенной Библией. Я буду исследовать, я исследую все факты, я соберу это, я запишу. Это было движение Бога в нем. Бог хотел создать богодухновенный труд Евангелия от Луки. Я буду трудиться. Это слово «исследовать», оно еще с греческого переводится как «следовать» или «сопровождать», «внимательно следить». Это такая картина очень посвященного и очень воодушевленного изучения. Изучение каждой детали жизни Христа, детали Его сердца. Все, что было явлено в такой жизни, в подвижничестве Христа. Он говорит, это очень трудно, может быть, сосредоточенно думать, рассуждать, но я смирю себя, я буду это делать. Это очень важно. Я хочу все исследовать, и я хочу нарисовать эту картину о Христе. Лука здесь демонстрирует такую, он описывает в этом исследовании, он будет как будто бы как человек, который будет идти событие за событием, и он будет заглядывать, если представить это как дерево с листочками, он говорит, я каждый листочек переверну, я постараюсь понять его, я увижу все детали, я все это опишу, так что когда ты будешь читать, не видя воочию это дерево, ты будешь читать, и Духом Святым ты узришь его вера, это дерево, подробности, каждый листочек, каждую веточку, я буду трудиться для этого. Это очень важный наставительный труд. Это картина настоящего наставника. Это картина настоящего христианина. Это картина настоящего родителя, который хочет передать своим детям духовным или физическим картину о Христе, хочет явить им Христа. Он смиряет себя, он сам исследует, и он трудится это записать или на словах передать. Это картина настоящего пастора, пастора церкви, или пастора для ближнего своего, для души ближнего своего. Этот человек говорит, я буду исследовать и углубляться в познание Христа и буду передавать это тебе. Я в этом нуждаюсь, твоя душа в этом нуждается. И недостаточно того, что ты знаешь, ты должен погружаться в эти детали созерцания Христа и наслаждения Христом. Это нужно, это суть всего, это центр всего. Лука говорит, я не исключение. Все так апостолы жили, живут так христиане, и я увлечен Христом, и это будет центром моего наставления. И поэтому Лука с таким настроем, он и говорит, что я все с самого начала исследую, и я по порядку пойду, максимально хронологично, и буду описывать тебе, достопочтенный Феофил, жизнь Христа. Итак, драгоценный Иисус Христос был центром души первых христиан, центром церкви, центром христианства. Это был реальный ответ для их душ. Очевидно, это для нас не изменилось. Мы точно так же нуждаемся в нем. И раз это так, то второй момент, который я хотел сказать, я хотел сказать о том, что с сегодняшнего дня мы начинаем серию проповедей об Иисусе Христе, по Евангелиям, мы будем смотреть на жизнь Христа и на Его сердце в Евангелиях. Мы будем читать отрывок за отрывком, и мы будем смотреть, как эти отрывки нам представляют Христа. Отрывок, который мы сейчас прочитали, казалось бы, отрывок, вроде бы там почти о Христе ничего не написано, и кажется, такая сухая информация, кто кому написал. Но мы чуть вникли, и мы увидели, что это, даже этот отрывок говорит нам о драгоценности Христа. И что истинное христианство, оно будет сосредоточено на нем. И что без такой усиления этой драгоценности или усиления веса Иисуса Христа для нашей души мы не можем избавиться от греха. Мы знаем, какой правильный шаг сделать. Мне нужно смириться. Или мне нужно здесь вот так поступить. Мне нужно быть здесь честным. Мне здесь нужно простить. Мне здесь нужно не раздражаться и смиренно разговаривать. Мы знаем, как правильно поступить. И мы говорим, и не получается. Я не могу это сделать. Причина в том, что Христос недостаточно много значит для нашей души. И для того, чтобы измениться в простых вещах, приобрести терпение со своими детьми или приобрести спокойствие в беспокойной ситуации, Христос должен стать для нас более весомым, а для этого нам нужно Его лучше понять. Мы видим Его как такое, извините, с деревом сравню из этого моего примера, что как так в общем и туманно, да, мы как бы разбираемся, но этого мало для нашей души, чтобы вытеснить вот то, о чем мы говорим, эти проблемы, эти слабости. Нам нужно подойти, нам нужно посвятить время, нам нужно, как и Лука, очень тщательно исследовать, нам нужно исследовать это не просто интеллектуально, нам каждую истину нужно как самолет приземлить на аэродром нашей души, она должна значить для нас, она должна начать весить для нас много. И в каждом отрывке мы будем смотреть, что это говорит нам о Христе. Отрывки есть, которые учат о чем-то, мы, конечно, будем это исследовать, но всякий раз будем задавать вопрос, а что этот отрывок говорит о Христе? Вот он сделал это или сказал это, что, как нам это открывает его? Мы начинаем эту серию, которая будет построена на Евангелиях. Евангелия, которые описывают жизнь Христа. Четыре книги Нового Завета. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна. Мы объединим их. Они написаны под разным углом зрения, разной аудитории. Там есть разные детали. Они друг друга дополняют. И мы посмотрим, как они согласованы и как они хронологически описывают жизнь Христа. Лука об этом написал, Матфей нет. Потом Лука это не упоминает, но Матфей упоминает. И мы дополним картину событий, которые происходили. Это то, как мы это будем делать. Мы будем изучать все четыре Евангелия одновременно, мы согласуем их, и отрывок за отрывком, как они хронологически должны стоять, мы будем исследовать жизнь Иисуса Христа. Спаситель наш настолько драгоценен, что Бог решил написать четыре книги. Изучение этих четырех Евангелий, очевидно, будет длиться у нас приблизительно лет пять. Лет пять следующей нашей жизни, наших богослужений будет посвящено личности Христа. Мы будем смотреть на Него, мы будем вглядываться. Я вижу вашу реакцию. Я понимаю, это мало времени. Это действительно мало на самом деле. Мы всю жизнь должны читать и перечитывать не только Евангелие, но смотреть на влияние Христа и в других книгах. Мы посвятим достаточно много времени. И 5 лет мы будем вглядываться. Может быть, это не будет 5, я не знаю точно, сколько это будет. Мне кажется, точно не меньше. И мы с вами получим грандиозную благодать. Это грандиозная благодать, что мы сможем познавать нашего Мессию. И я поэтому вас поздравляю. Это хорошее событие в жизни. Я думаю, что это может стать... Это должно стать, я бы очень хотел, чтобы это стало для нас событием нашей жизни. Событием, если бы о нас биограф какой-то писал нашу жизнь, он бы сказал, в эти годы было серьезное, посвященное, воодушевленное, страстное изучение жизни Иисуса Христа. И какое влияние это оказало. Это значимое событие нашей жизни, значимое событие наших биографий. Так может быть. Я очень желаю это всем нам. Я с трепетом отношусь к тому, что мне придется изучить, скорее всего, больше, чем вам. И я получу большую благодать, чем вы. И я очень рад этому. Я надеюсь на это. Может быть, так не будет. Но я должен больше ее получить, чтобы передать вам. Поэтому я вас поздравляю с этим потрясающим событием в нашей жизни, поздравляю с этим уникальным событием, которое способно радикально изменить наши жизни. Если Христос для нас начнет значить больше, если близость наших отношений с Ним изменится, если наша молитвенная жизнь от этого изменится, если мы будем излучать больше, что мы были со Христом, это удивительное влияние на нашу жизнь. Это невероятная драгоценность. Я перед проповедью сидел и молился Богу, и просил Его: помилуй, Боже, пожалуйста, помилуй. Я не чувствую себя в силах передать вам, насколько это важно, насколько это сладостно, насколько это драгоценно, чтобы посвятить, действительно отдать эти годы жизни, какую-то часть этих лет, но еженедельно всматриваться в Христа. Мы постараемся превознести Его, мы постараемся явить величие Бога в Иисусе Христе. От этого все остальное идет. Я поздравляю вас, что это событие может быть частью нашей жизни. Я очень счастлив за себя, я очень счастлив за вас. Я поздравляю вас и призываю подойти к этому познанию Господа с трепетом и благоговением. Подумайте, сейчас в конце этой проповеди у нас будет время, когда мы послушаем одну песню, мы помолимся. И я хочу пригласить вас к тому, чтобы вы посвятили себя, чтобы вы осмыслили такую возможность в вашей жизни. Очень много всего, много книг, много разных событий. Можно было бы много всего делать, мы не можем много делать. Нам нужно сосредотачиваться на чем-то очень главном, на чем-то очень важном, отдавать свою душу этому. И все остальное мы как-то будем тоже делать, но что-то должно быть, чему мы отдаем действительно очень тщательное такое внимание. Подобно как Лука это делал. И подобно тому, как он наставлял Феофила. Поэтому давайте подойдем к этому с трепетом и благоговением. Мы будем говорить о Слове Божьем. Мы будем вслушиваться в то, что Бог нам говорит. Мы будем говорить о драгоценном Иисусе Христе, о том, перед которым всю вечность будут благоговеть. И не только люди, но и ангелы, и создания, животные какие-то, описанные в Откровении, они будут падать ниц перед Ним, и они будут говорить: вот Агнец закланный, вот Лев из колена Иудина, вот тот, который совершил великое и непостижимое. И эта вечность не закончится, глубина Иисуса Христа не будет исчерпана не только за эти 5 лет с нами, когда мы будем это делать, но за всю нашу вечность. Это то, что будет воодушевлять нас, вдохновлять. Это то, что, от чего мы не перестанем наслаждаться. Это то, что нам никогда не наскучит. Если Иисус нам наскучил, если Иисус не будоражит наше сознание, если Он не захватывает нашу душу, то проблема не в Нем. Проблема в нас. Проблема в том, что Он стал этим блеклым каким-то образом, и мы не видим Его жизни, мы не видим Его красоты, мы не погружаемся в это. У этого есть ряд препятствий, они очень разные, Библия описывает их, но нам нужно преодолевать эти препятствия, нам нужен Господь, нам нужен Христос. Поэтому давайте отнесемся к этому с трепетом и благоговением. Я тоже призываю вас, и обращаюсь к каждому из вас, посвятите себя этому процессу. Сделайте посвящение тому, чтобы благоговейно, сосредоточенно и страстно, воодушевленно, разжигая свое сердце, борясь, ненавидя любое в себе проявление, когда Христос стал для нас равнодушным, когда Его слова стали для нас какими-то такими неувлекательными, ненавидя это в себе, видя это отношение ко Христу как глубочайшую мерзость наших сердец. Это есть в нас. Это ужасающий грех. Сам Создатель, Тот, Который отдал Свою жизнь за нас на Голгофе, нам становится безразличным и скучным. Это правда о наших сердцах, и это мерзость наших сердец, и мы должны возненавидеть это в себе. Пусть Бог бы благословил нас, чтобы это наше познание Христа, чтобы оно было посвященным, и мы пробивались сквозь все это мерзкое, что есть в нас и мешает нам ценить Христа. И более того, демонстрировать, являть, что Христос для нас дороже, чем грех, чем наша жажда иметь личное греховное счастье, чем наша жажда иметь вот это и это, отстаивать эту справедливость или это. Христос должен быть дороже этого, и мы должны жить и демонстрировать это естественно. Мы должны являть величие Христа в нашей жизни. Мы должны являть, что Христа достаточно для нашей жизни. Заберите у меня все. Если вы не заберете у меня Христа, вы не забрали у меня ничего. потому что моя жизнь – это Христос. Всем остальным я пользуюсь для того, чтобы явить драгоценность Христа, для того, чтобы преклониться перед Ним, для того, чтобы благоветь перед Ним. И поэтому все другое расцветает, и поэтому я испытываю успех, иногда потери, но очень часто успех и благословение во многих сферах жизни, на работе, на учебе, в характере, в своей семье, в своей романтической любви со своей женой или с мужем, в потрясающих хороших отношениях с детьми. Все это расцветает и благоухает, но не должно стать идолом для меня и не должно заменить Христа. Я всем этим пользуюсь в самом лучшем, возвышенном смысле, и через все это является Христос. Давайте посвятим себя такому трепетному изучению или познанию Христа. Нам это нужно сделать, потому что это принесет нам неописуемую пользу. Пользу, которую невозможно выразить. Пользу, которую мы не можем объяснить. Мы пытаемся, мы силимся, у нас не выходит. К большому сожалению, большинство людей, называющие себя христианами, не понимают вообще, о чем я сейчас говорю. Вообще. Они понимают слова, может быть. Может быть, здесь с нами есть человек, который, может быть, вырос в церкви, но он вообще не понимает, о чем я говорю. Это какое-то другое христианство, о котором я сейчас говорю. Потому что я постоянно озабочен не этим. И это красивые, возвышенные, пафосные речи, но у человека нет таких реальных, живых отношений. Человек заменил это прагматизмом, успехом, не знаю, мнением людей о себе, внешней праведностью или личным законничеством, чтобы быть очень, очень правильным и святым и получить удовольствие, что я такой правильный. И он ненавидит прийти ко Христу и осознать себя негодяем опять перед Христом, с мерзостью, которая наполняет сердце, и найти успокоение не в том, что он очень правильный, у него все хорошо строится, и у него такое успешное служение или очень благочестивая семья, а найти удовольствие в том, как Господь любит его. Это трагедия. Это трагедия так быть рядом с ответом и не обрести его. Это трагедия прийти потом к Господу и говорить ему: «Господи, Господи!» Или: «Господи, Господи!» А Господь скажет: «Я тебя не знал никогда. Ты был мертвым религиозным человеком. Ты никогда не ожил духовно. Но как же, я чудеса творил, или мне это казалось, я бесов изгонял, или мне это казалось, я пророчествовал о тебе, я был такой успешный во всем, ты так и не познал меня». Нам нужно посвятить себя этой серии, этому изучению Христа, потому что это принесет нам невероятную пользу. Какую пользу мы можем от этого получить? Я думаю, уже много мы увидели. Но мы еще сосредоточимся и в этой проповеди, и в следующей. Я буду говорить о пользе. Библия очень много говорит о пользе, которую мы получаем, о благодати, которую Бог нам дарит через наше соприкосновение со Христом. Через наш христоцентризм нашей души. И мы посмотрим на некоторые вещи, поэтому это третий момент, которому я хотел уделить внимание. Польза от изучения жизни Иисуса Христа. Мы только буквально начнем около 12 таких польз или 12 преимуществ, 12 разных вариантов, что ли, благодати мы можем получать, соприкасаясь со Христом. И мы буквально одну или две сейчас затронем. Итак, польза изучения жизни Христа и изучения Его сердца. Первое – это утвержденность в истине. Это не по приоритетам я поставил, они все удивительно драгоценны. Лука это здесь говорит. Лука в 3 и 4 стихе, он говорит об этом. Он говорит: «То рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, и вот цель моя, вот польза, которую ты получишь, вот пользу, которую я преследую, ты должен эту благодать получить, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Он обращается к своему этому другу, очень высокопоставленному какому-то человеку, богатому, скорее всего, может быть, из военных людей. И он говорит ему: ты был наставлен, ты знаешь учение, ты истинный христианин, но ты нуждаешься в том, чтобы получить более глубокое и более твердое основание. Основание, которое держит душу твою, которое направляет душу твою, которое изменяет душу. Ты должно быть более такое солидное, более... такое мощное, ты должен увидеть это. Оно там есть, но ты можешь не знать этого, и тебе нужно исследовать. И когда ты всмотришься в жизнь Христа, то ты приобретешь это основание. Ты будешь утвержден в истине, в учении. Другими словами, что это значит? Ты станешь человеком более основательным. То есть ты не будешь, как есть такой образ в Библии, хромать на оба колена, когда ты вроде бы идешь, но такая неуверенная у тебя походка, ты даже стоять не можешь. Ты не будешь таким, которого любым ветром может шатать из одной стороны в другую сторону. Какая-то новая идея, новое учение, приятная вещь, увлекательная, очень правдоподобная, и она просто увлекает тебя. И уже не Христос, не это библейское учение о Христе, не оно уже держит тебя. Ты приобретешь основательность, ты будешь стоять твердо, ты будешь как нос корабля, ледокола, о который бьются страшные огромные волны, но не разбивают его. Нос корабля рассекает волны. Толстые льдины могут пробить борт этого корабля, но нет, ты будешь как этот нос ледокола, способный продавливать лед и колоть лед, и идти вперед, и за тобой будут более хлипкие суденышки плыть за этим, за твоим руслом, которое ты создаешь. Ты будешь очень основательным. Ты не будешь слабым, ты не будешь неуверенным. Ты приобретешь уверенность, ты приобретешь твердость. Но это не будет фанатичная твердость, неосмысленная, когда ты просто закрываешься и просто долдонишь себе, боишься в чем-то посомневаться, и ты просто вот долдонишь себе вот так правильно, и не смущайте меня, и все, кто меня смущает, уйдите. Нет, ты будешь смотреть честно на вещи, ты будешь смотреть на эти сомнения в том числе, ты будешь рассуждать, и ты будешь живым, интеллектуально свободным человеком, но ты приобретешь эту стойкость, эту уверенность. Ты приобретешь способность противостоять искушениям, смущениям, запутанности, туманности. Туман будет рассеиваться в очень трудных обстоятельствах, непонятных, когда ты не понимаешь, как Бог хочет, чтобы ты здесь поступил, что будет и какое влияние это окажет. Нет, ты будешь очень стабильным, очень сильным. Братья! Мы в этом очень нуждаемся с вами. Мы нуждаемся быть мужьями для своих жен, которые как ледокол берут удар на себя, и наши жены могут там, в каюте нашего корабля, или, может быть, на какой-то романтической лодочке, прицепленной к ледоколу, сзади плыть и устраивать семейный уют. Мы должны направлять их в жизнь и защищать их. Мы должны быть отцами для своих детей в этом. Мы должны излучать нашу преданность Христу, нашу уверенность во Христе, нашу несомненную готовность отдавать свою жизнь ради Христа, считая, что нет лучшей жизни ни для меня, ни для моих детей, которые, может быть, потеряют своего отца и останутся сиротами. Для них лучше такой отец, который ушел рано, но ушел ради Христа, чем отец, который трусливый, боязливый, на одной лодке для Христа, на другой лодке для себя стоит и все время вот так дергается, не имеет такой основательности, не имеет такой способности противостоять, не имеет такой способности к лидерству. Это хуже для детей. Братья, мы должны быть лидерами в обществе, мы должны быть лидерами в нашей церкви. Мы должны брать на себя удар молитвы, тяжесть молитвы. Мы должны брать на себя удар риска, когда мы делаем шаг вперед ради Господа, когда мы ставим себя под удар ради своих братьев и сестер. Мы должны обладать такой стойкостью. Это трагедия церквей, когда мужчины слабы, изучая жизнь Иисуса Христа, лучшего из мужчин. Мы можем научиться от Него, как действительно стать настоящими мужчинами, не пользуясь мирской шелухой мужественности, мерзостью мужественности, когда грубость это мужик, или когда всякие там выражения, или когда нужно какие-то мужские хобби себе заводить, чтобы мужественности себе добавить. Это не нужно. Это лжемужественность. Хотя это относится и к женщинам. Приобрести стойкость, когда есть более эмоциональная реакция на что-то. Приобрести глубину, приобрести уверенность как мама для своих детей, как женщина для кого-то духовно подопечного своего. Христос нам нужен как мужчинам, так и женщинам. И Лука говорит, мы можем узнать твердое или обрести твердое основание, или уверенность, другими словами. Другими словами, мы приобретаем силу. Когда мы подходим к этому дереву, разглядываем каждый листочек, и это наполняет нас силой, не самомнением, не силой, которая сосредоточена на себе, но силой, которая возвеличивает Христа. Таким образом, мы приобретем свободу. Мы будем свободны, нам не нужно будет заискивать перед людьми, чтобы они о нас хорошо думали. Нам не нужно становиться лицемерами, играть какую-то роль перед людьми, чтобы произвести какое-то впечатление, а внутри мы другими. Нам не нужно будет бояться делиться тем, что у нас есть внутри, своими слабостями и грехами перед другими, потому что нам не нужно завоевывать мнение перед людьми. Мы стоим твердо во Христе. Христос меня принял, я грешник, Он любит меня, я недостоин Его, я ничтожество по сравнению с Его святостью и великолепием, но Он принял меня, Он снизошел, Он окутал меня своей любовью, нежностью, Он буквально наполняет меня этим принятием, и это изменяет меня. Я свободен, я не раб этого мира. Рабы Иисуса Христа – самые свободные люди на свете, потому что Христос освобождает. Это рабство благое, это рабство добровольное, человек просто пленен этой красотой и драгоценностью, он отдает себя. Тоже это приносит нам спокойствие, когда мы стойкие, когда мы уверены в истине, когда мы ее глубоко знаем, когда мы решили вопросы своих сомнений, когда Христос действительно весит для нас очень много, Он определяющая составляющая нашего сердца, Он определяющая ценность нашего сердца. У нас есть стойкость, у нас есть ясность, у нас есть ясный взгляд, у нас есть уверенность, смиренная, кроткая уверенность, истинное мужество, у нас есть свобода и у нас есть спокойствие. Вы можете забрать у меня жизнь, вы не заберете у меня Христа. Христос все, что мне нужно. Христа достаточно для всей моей жизни. Поэтому я свободен. Если завтра война, я переживу это. Если вы лишите меня близких, я буду молиться о них, и Христос позаботится о них лучше, чем я. Если я потеряю свой дом, свои финансы, свою работу, Христа достаточно для этой ситуации. Он больше весит, чем весь мир. Поэтому я хочу отдаться Ему. И у меня есть свобода, у меня есть спокойствие идти вперед. И у меня есть что-то такое глубокое, что я могу передать детям, что я могу передать духовным детям. Я могу явить эту стабильность, эту стойкость, эту глубину, эту сбалансированность, которая есть от Христа, эту свободу и спокойствие. И люди, видя меня, они видят это сверхъестественная жизнь. Весь мир дрожит. Я могу стоять спокойно и уверенно, потому что я смотрю не на мир. Вспомните апостола Петра, который увидел Иисуса Христа. Они все испугались в лодке. Он шел по воде, Иисус Христос. Они думали, это дух какой-то. Они испугались, и Иисус обращается к ним и говорит: «Не бойтесь, это я». Он идет по воде, Петр смотрит на него воодушевленным, это Господь. И он говорит: «Господи, повели мне идти по волнам к Тебе». И он, Иисус говорит: «Вперед!» Петр выходит и идет к нему. И как только он отворачивается, начинает разглядывать мир, который рядом с ним, эти большие волны, которые угрожают, и говорят: «Мы сильнее, чем Бог. Мы сильнее, чем Иисус Христос. Мы утопим тебя, твоя жизнь закончится, твоя жена никогда не увидит тебя, твои дети останутся сиротами, тебе конец». Он смотрит на это и начинает тонуть. Но по милости Божьей он поворачивается ко Христу и говорит: «Господи, спаси меня!» Он смотрит на Христа, Христос берет его за руку, и Петр не утонул. Он смотрит на Христа, и у него есть такая стойкость. Это первая польза, которую мы можем получить, о которой говорит здесь Лука. У меня уже нет времени говорить даже о второй. В завершении своей проповеди еще буквально один момент. Я хочу, чтобы мы сейчас выделили это время для молитвы и посвящения. Чтобы это было наше, каждого из нас, личное время, и нас как церкви перед Богом. Я призываю вас, посвятите себя тому, чтобы действительно думать о следующих 5 годах своей жизни. Если Господь даст нам их, если у нас будет возможность, посвятить тому, чтобы вглядываться в Христа, трудиться для этого. Бороться со своей душой, бороться со всем, что будет мешать. Поставьте себе за цель, как девиз: «Мне нужен Господь. Я не могу без Него. Мне нужно пробиться к Нему. Но я не могу. Поэтому, Господи, я умоляю Тебя, яви себя мне, дай мне отрекаться от всего, что мне будет мешать, преодолевать все, что угодно, платить любую цену, но Ты мне очень нужен. Я без Тебя не могу жить. Пожалуйста, пусть это время будет для меня значимым, яви себя для меня». Может быть, здесь есть люди, которые вы еще не друзья со Христом. Поэтому в вашей молитве должно прозвучать ваша просьба о спасении вашей души. Бог удивительно свят, непостижимо свят. По сравнению с Ним вы и я тоже, мы ужасные грешники, бунтари, наполненные мерзостью восстания против Бога. Мы грешники. И Бог, Он святой и справедливый, Он требует. Библия это ясно учит. Справедливость Его требует, чтобы наказать каждый грех. Справедливое наказание – это быть навеки отлученным от Бога, быть в аду и никогда оттуда не выйти, и испытывать на себе гнев Божий, который будет пылать. И поэтому всякий, кто еще не спасен, приближается к тому, чтобы попасть в ад. Никакая религиозность, никакая доброта, никакая интеллигентность, никакие достижения вам не помогут, если вы не во Христе. Если ваше спасение строится на вас самих, на ваших достижениях, а не на Христе. Мы сами абсолютно беспорадны, мы никак не можем себя спасти. Вот поэтому Иисус пришел в этот мир. Бог решил любить нас, несмотря на то, какие мы. И Он решил прийти в этот мир, явить эту любовь, прийти на крест, чтобы принять весь ужасающий, огромный, божественный гнев на Себя. Тот гнев, который на нас с вами должен вечно в аду изливаться, был излит на Иисуса Христа на кресте, и справедливость восторжествовала, все грехи наказаны. Святость защищена, отмщена, справедливость или баланс справедливости восстановлен, грех, весь бунт против Бога уже получил свое возмездие, это то, что испытывал Иисус на кресте. Весь адский, который наполняет ад, весь божественный гнев был излит на Него. Он умер, Он воскрес, и Он говорит, если ты веришь, я могу простить твои грехи, и ты будешь со мной. Если ты веришь, что я святой, что ты абсолютно на меня не похож, ты грешник, что ты достоин моего справедливого суда, тебе справедливое место в аду. Если ты веришь, что ты никак не можешь сам решить эту проблему. И если ты веришь, что я, несмотря на все это, решил любить тебя, и что я был на земле, и я принял Божье наказание на себя вместо тебя, твой ад я уже пережил. Если ты веришь в это и принимаешь меня как своего господина, готов подчиниться моим заповедям, я спасаю тебя. Только из-за твоей веры. Я засчитываю тебе праведность Иисуса Христа. Поэтому кто никогда не понимал, я рассказал сейчас Евангелие, рассказал сейчас путь спасения, покоритесь каждой истине Евангелия, молитесь Богу, просите прощения за свои грехи, признавайте все, что я сейчас говорил, Его святость своими словами, как вы можете. Бог увидит, и если ваша истина, вера истинная, она обязательно проявится в делах, и значит, вы обрели спасение. И тогда вы можете молиться этой молитвой сразу же следующей, со всеми остальными. Господи, я посвящаю себя познавать Тебя. Ко всем остальным призываю вас посвятить и прослушать все проповеди, которые будут по этой серии. Если вы заболеете, уедете, не сможете быть здесь, прослушайте ее на нашем сайте. Это часть посвящения. Призываю вас прочитать несколько книг, которые будут об Иисусе Христе. Я покажу вам некоторые книги, которые я бы очень рекомендовал вам прочитать, которые будут сосредотачивать вас на Господе. Его ценность будет расти в вашем сердце. И то, что вы не могли делать, вы сможете делать. Не могли смириться, сможете смириться. Не могли посвятить себя чему-то, сможете. Потому что Христос станет драгоценен. Вам будет трудно быть вдалеке, не там, где Он хочет, чтобы вы были с Ним. Посвятите себя молиться Богу о познании Христа. Посвятите себя благоговейному общению с христианами о красоте Иисуса. Помолитесь, пожалуйста, лично вы в своем сердце Богу, и потом я буду молиться. Господи, Боже Иисус, Ты здесь с нами. И Ты хочешь поделиться с нами самым драгоценным богатством, которое существует, и это Ты Сам. Ты хочешь обогатить нас. Ты хочешь наполнить нас счастьем, довольством, стойкостью. И поэтому Ты хочешь подарить нам Себя. Поэтому Ты приходил в этот мир. И поэтому Ты жил достаточно долго в этом мире, чтобы явить Себя, чтобы объяснить Себя, чтобы люди смогли познать Тебя. Ты умолился и стал человеком, и на очень человеческом языке явил свое сердце здесь на земле, свою красоту, свою славу, свой характер. чтобы мы стали богаты Тобой. Ты обнищал, Ты оставил все свое величие и обнищал, чтобы мы обогатились Тобой. Это Твоя любовь. Истинная любовь проявляется в том, чтобы подарить самое наилучшее благо тому, кого любишь. И поэтому, Господи, Ты хочешь подарить себя нам. Господи, молю Тебя, прости, пожалуйста, тех, кто еще не помирился с Тобой. Дай им признать Твою святость, дай им признать свою греховность, дай им признать, что справедливость верно требует нахождения грешника в аду. Дай признать нашу абсолютную неспособность это изменить. И дай признать Твою невероятную, ошеломляющую любовь и Твой удивительный подвиг на Голгофе, на кресте, что Ты уже пережил ад, что грехи все мои и этого человека уже наказаны, Господи. Прости нас за наши грехи. Спаси, Господи, спаси от ада и спаси от незнания Тебя. И мы, Господи, молимся Тебе, пожалуйста, благослови нас. Пожалуйста, понуди, заставь или привлеки нашу душу искать Тебя, трудиться, познавать Тебя. Откройся нам, Господи, мы очень слабы. Покажи себя, Господи, покажи свою драгоценность и дай нам быть готовым платить любую цену, отрекаться от любого греха, от любой лени, от любой неспособности или нежелания вникать в Слово Твое, от страхов разных, которые мешают нам с братьями и сестрами вместе преклоненно познавать Тебя и воспевать Тебя, и молиться Тебе. Господи, избавь нас, дай нам пожертвовать чем угодно, только дай нам себя, Господи. Мы благодарим Тебя за Петра, за Иоанна. Благодарим Тебя за Первую Церковь. Благодарим за апостола Павла, который гнал Тебя, но когда увидел Тебя, то преклонился перед Тобой и жизнь свою отдавал Тебя. И его убивали до смерти, выкидывали за город. Он поднимался и шел проповедовать о Тебе. Он был в ранах, он выглядел жалко, но он шел и все равно проповедовал о Тебе. Господи, благодарим Тебя за многих-многих христиан, за Стефана, который был первым мучеником за Тебя, Господи, и узрел Тебя, когда его уже убивали, узрел Тебя одесную, справа от Отца на троне и провозгласил это. И принял на себя еще большую ярость и злобу грешников, которые ненавидели Тебя. Но он хотел прославить Тебя и поэтому сказал об этом. Благодарим Тебя за Фанни Кросби, которая была слепа почти всю жизнь и ценила Тебя больше, чем свое зрение, и жаждала даже родиться слепой, чтобы увидеть только Твое лицо, единственно первым. Какой пример для нас, какое отрезвление для нас, какое очищение для наших душ, Господи. Спасибо за Павла, который говорил, для меня жизнь Христос. И смерть приобретение, выгода, польза, потому что Христа узрю. Кто мне на небе? И с Тобой ничего не хочу на земле, Господи. Благослови нас. Откройся нам. Привлеки нас к себе. Дай нам посвятить себя труду, познанию Тебя. И наполни нашу церковь настоящим знанием Тебя, Господи. Уповаем на Тебя и ожидаем, Боже, Твоих действий, потому что Тебе нравится то, о чем мы молимся сейчас. Это Твоя воля, и Ты будешь отвечать на эту молитву, потому что Ты хочешь этого. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.